Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацан, и приветствуем с трепетной радостью в этой студии нашего гостя проезда в Москве из Тель-Авива протоиерей Игорь Пчелинцев, ключарь подворья святой праведной Тавифы в Тель-Авиве. Это храм русской духовной миссии в Иерусалиме. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Игорь, ну, очень для меня радостная и особенная беседа сейчас у нас с вами начинается, потому что мой первый в жизни журналистский профессиональный материал был интервью с вами в журнале «Фома» в 2006 году, и заголовок редакция дала такой: «Такие же, как мы, знак вопроса, где заканчивается священник и начинается человек». И в каком-то смысле этому в той или иной степени посвящены все наши беседы с Кирой, со священниками в этой студии. Мы говорим о вашем пути к вере, о вашем пути к священству, и поскольку священник тоже человек, парадоксальным образом, этот путь к вере может быть соотнесен с размышлениями о вере в Бога любого нашего слушателя, любого мирянина. Вот об этом бы хотелось поговорить.
Да, я помню эту публикацию, и даже как-то в Горнинском монастыре нашел журнал «Фома», где была эта статья. И, ну, я вообще эту нашу встречу с вами вспоминаю с большой теплотой.
А вот тогда, опять-таки, позволю себе вопрос задать из личного опыта, но мне все эти годы хотелось вас спросить. Так уж получилось, что вы были первым священником, с которым я вообще в жизни общался лично. До этого ни в каком обществе, ни с одним священником у меня не было ни одного разговора. И я помню этот эпизод, когда мы были в Сарове со студентами, с нашими моими однокурсниками, с преподавателями, с Владимиром Ивановичем Легойдой в том числе, в этой поездке. И вечером в гостинице своей молодежной компанией сидели, что-то такое выпивали немножко, и была гитара у меня с собой, мы что-то пели. И вот пришли вы без рясы, без облачения, сели рядышком с нами в эту компанию, взяли гитару, и я, как сейчас помню, сыграли на ней, на моей гитаре, песню «Blackbird» группы «Beatles». И сыграли очень круто, чисто технически, вот по-музыкански круто. Меня это поразило. Священник, в первый раз в жизни я его видел, вообще какого-то не было священника, еще и «Beatles» на гитаре играет. У меня просто перевернулся мир. И церковь, которая до этого казалась какой-то такой абсолютно отстроенной, отделенной от реальной жизни, какой-то такой за большой закрытой стеной и оттого мне неинтересной, вдруг начала приоткрываться. Вдруг стереотип такой о церкви рухнул для меня. Потом уже стало понятно, что церковь не только открыта жизнь, она еще и эту жизнь как бы предлагает тебе обновленную, другую, иную. Но тогда вот этот первый стереотип рухнул. Я вас хочу спросить, вы просто так к нам подсели на гитаре поиграть, или это был миссионерский ход?
Я не продюсирую миссионерские ходы, поэтому я, конечно, вот так, может быть, это слишком дерзновенно говорить. Я думаю, что в жизни каждого ответственного христианина, даже неважно, мирянин или священник, сама жизнь – это миссионерский ход, должен бы быть такой ход беспрестанный. Вот. Ну, может быть, такое напряжение не каждый может выдержать, поэтому у нас иногда бывают миссионерские паузы, иногда миссионерские 4 такта, потом 42 такта паузы. Вот. Тогда мы встретились, просто хотелось быть в одной компании, это как бы предполагалось, вот, ну, и уж я не знаю, я не могу сказать, что я сыграл там что-то по ошибке, но вот как-то так получилось, да, потом я знаю, что Владимир Романович очень так это поддержал, да, это хорошо, ну, вот, но дело в том, что я не профессиональный музыкант, это так было увлечение юности и на таком студенческом уровне, ну, что-то еще, как это, руки-то помнят, да. Вот.
Ну, вот, ну, вот из этого для меня и вырос этот интерес. Потом я поехал к вам в Нижний Новгород, вы тогда служили в Нижнем Новгороде, пресс-секретарем, в том числе, Нижегородской епархии, и вот было это интервью, где заканчивается священник и начинается человек, и там у вас была такая фраза, что вы росли в Петербурге, где, я помню эти слова ваши, все было здорово, но не все было по-божье. Вот что это было?
Не, ну, во-первых, я хочу сказать, что я вырос в семье простых советских служащих. Вот у меня и папа, и мама по образованию инженеры. Их родители, такие люди рождения начала 20 века, конечно, вот прожили всю эту нашу историю, все перемены. Тут тоже были рабочих профессий. Одна бабушка медсестра, вторая, по-моему, тоже была медсестрой какое-то время. Вот дедушка, с одной стороны, был всю жизнь шахтером, и во время войны другой был военным летчиком. Вот, по-моему, он получил ранение, и потом уже не воевал, и преподавал в летной школе остаток войны. Вот как-то такая была среда, в которой не было... Ну, и там, где мы жили в разных городах, по-моему, нигде не было храмов. И, например, мама меня не крестила в детстве. То есть уже я потом в армии, будучи в армии, ну, почти сам мне помогали, там, ну, дошел до каких-то вещей первоначальных, потом после армии, когда ко мне в руки попало Евангелие, и это все мне треснуло, вся моя жизнь сразу почти после третьего прочтения Евангелия. Мы читали, это тоненькая книжка такая, на папиросной бумаге, из-за границы кто-то нам привез, потому что тогда это не продавалось, еще конец 80-х годов. И вот после третьего, наверное, прочтения я что-то начал понимать и о себе, и о мироздании. Вот. Ну и потом через какое-то время уже понял, что надо приходить к крещению. Стали ходить в церковь там. Не то чтобы уцерковляться, разбираться, что вообще это читать, что-то. Хотя с чтением на тему православия тогда было не очень хорошо. Не было книг, ни духовной литературы. Люди, с которыми можно было общаться, таких было совсем не так много в окружении. Конец 80-х, если вы помните, это был такой период...
По рассказам помним,
не,
да.
Не повального, но широкого увлечения всякой восточной мистикой, рерихами, оккультизмом, там, Кастанеда, чего только не было. Это все передавалось из рук в руки в распечатках, не было это еще компьютеров в широком доступе. Давали на ночь что-то почитать. Вот. Но меня вот как-то это совершенно не тронуло в свое время. Хотя такая опасность погрузиться в это было, потому что вот окружающая тусовка, она этим жила. Очень так, кстати, вот, о, там тайные знания, там ту-ду-дум, откровение Махатам, там еще чего-то такое. Ну вот, я какие-то книги читал, но как-то более-менее равнодушно, не знаю. А вот Евангелие меня просто вот как-то, мне, я не знаю, как мы обсуждали с вами раньше, это нет... Мне было вкусно читать, и вот потом, когда вот эти, это же в Библии есть, да, вот съешь этот свиток, как говорит Господь пророку, да, и вот сладостью наполнилась уста и чрево, вот что-то такое именно сами слова, мы читали на русском языке, потом и на английском читал, когда была возможность, они мне были вкусны. Вот как-то так. Ну, вот это, я думаю, просто было какое-то касание Бога такого. Вот я потом сам принял крещение в Петербурге, в Преображенском соборе. Но уже тогда я переехал в Нижний Новгород, работал в библиотеке там, а потом потихонечку пришел.
Вы же филолог по образованию.
Ну, да.
Преподаватель языков.
Ну, на самом деле у меня такая составная специальность – преподаватель истории и английского языка. Вот. И в школе я работал совсем немного, преподавал историю. Вот. Не удалось мне опозориться преподаванием английского, потому что это, ну, я думаю, страшная такая беда, наше преподавание языков в школе. Ну, было тогда, может быть, сейчас лучше гораздо, конечно.
Отец Игорь, в одном из интервью вас спросили о встрече со Христом. И вы тогда так ответили, меня это очень удивило. Вы ответили, ну да, наверное, и была эта встреча. И рассказали интересный очень эпизод из жития одного отца-пустынника, когда он жил, подвязался, и тут к нему пришли еще два отца-пустынника. Они беседовали, вели благочестивые беседы, все было хорошо до какого-то момента. И потом, значит, они его спрашивают: ну что ты, отец, как ты тут живешь? А он говорит: да хорошо живу. Вот, значит, Дух Святой ко мне каждый день прилетает в виде голубя. И как бы опасность такая возникает, некой, да, какой-то прелести. И вы сказали, что опасно уходить вот в эти ощущения, вот встречи со Христом, каких-то вот эмоций. А где эта грань между реальной встречей и нашими эмоциями, какими-то восприятиями, прелестью, умствованиями, додумываниями?
Ну, строго говоря, конечно, у любого идущего к Богу человека и пришедшего должен быть какой-то духовный наставник. Если не духовник в таком самом крайнем значении, что, наверное, не так просто найти вот именно отца духовного. Во все времена, может быть, это было непросто, сейчас тоже непросто. Но хотя бы тот, кто мог бы тебя как-то контролировать, корректировать, да, и при этом сам, конечно, должен быть весьма трезвомыслящим человеком. Духовным и трезвомыслящим это не всегда у нас сочетается, к сожалению. Вот ту историю я вспомнил, да, конечно, там были не пустынники, там были два послушника-студента практически, и вот им сказали, вот там живет на горе старец великий, там с ним весьма отрадно беседовать. Вот они пошли, и он такое им выдал, что да, вот вы там в миру погибаете, а у меня тут все хорошо. По вечерам в виде голубя Святой Дух прилетает, и мы с ним говорим. Вот, но один из этих юношей уже начитался немножко там о пустынниках, да, и о прелестях такой, и вот они так-то сразу сказали: да, спасибо за чай, там все, мы пойдем потихонечку, там вот такое. Да, конечно, надо иметь очень трезвое к этому отношение. И, конечно, я не, ну, в общем-то, наверное, ни с кем, ни в интервью, ни в каких-то своих заметках, и даже в своих беседах там, в воскресной школе, в храме, не делюсь внутренними такими интимными своими переживаниями, потому что я даже к ним пытаюсь очень так трезво относиться, и я не настолько духовный человек, чтобы у меня там были какие-то духовные сильные переживания, видения, явления, этого ничего нет у меня, слава Богу, да, потому что это может, не моего духовного возраста вещи. Но то, что в какой-то определенный момент, я знаю, Христос был рядом, это да, и есть какие-то события моей жизни, моей личной жизни и моей вот священнического служения, может быть, какое-то духовное напряжение, когда я чувствовал, и я уже сейчас это совершенно просто говорю сам себе, по крайней мере, Господи, я ничего не могу, вот в этой ситуации, касается там это больного или там еще чего-то, какой-то, ну, сложность какая-то жизненная. Я лично не могу ничего сделать, но я понимаю эту ситуацию, ее надо исправлять. Вот за мое понимание, говорю, вот помоги сам как-то, да? Я не могу тебе приказывать, я не умею просить, вот, но ты видишь все. Вот и я такое думаю очень хорошо, если человеку, слушателю нашему интересна эта тема, надо обратиться к писаниям старца Силуана Афонского. Это преподобный отец, он прославлен церковью, его писания в том виде, как они переданы, тоже известным и почитаемым, может быть, в скорости будет прославлен церковью старец Софроний Сахаров. Это действительно такое очень, ну, и трезвое, и вот наставление среднего пути.
Царского.
Да, где не есть любовь, но не, так, не то, чтобы любовь, которая вот...
Эйфория.
Да, не опьянение. Вот. И не какая-то жесткость, что все там, все в огне погибнете, да? Ни спасения нету, если вот только не вот это, вот это. Вот номер карточки и так далее. Вот. То есть вот я думаю, что у него можно очень многому научиться у старца Силуана, и его же духом очень... Вот, дух, мне кажется, когда мы пытаемся внутри представить, как жили древние отцы, ведь от них много не осталось. Какие-то описания их, там, лимонарь, сказания о жизни пустынных отцов, там, Египет, я думаю, что вот Силуане вполне раскрывается это, как они жили. В тех малых крохах, которые нам известны о реальной жизни преподобного Серафима Саровского, да, без мифов и легенд вокруг, тоже открывается образ, во многом подобный старцу Силуану. Вот, но Силуан уже как бы задокументирован, в отличие вот от старых древних отцов. Но дух их можно понять.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Игорь Пчелинцев, ключарь подворья святой праведной Тавифы в Тель-Авиве, это храм русской духовной миссии в Иерусалиме, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. А вы рассказали, как читали Евангелие, как вам было сладко его читать. А как, может быть, после этого, через какое-то время, все-таки пришла решимость или идея, или желание быть священником? Ведь многие верующие приходят, я надеюсь, к радости веры, но не в каждом эта решимость созревает, не каждый мужчина себе этот путь готов выбрать.
Ну, всех подробностей я уже не помню, во-первых, да? Но мне кажется сейчас, что вот сам факт крещения, который принял... Это, ну, как-то меня, во-первых, может быть, в какой-то степени все-таки очистило. Крещение для взрослого очень много значит, когда оно осознанно. Вот. И в это же время, чуть-чуть раньше, у меня началось общение с настоящим священником, вот как у вас была такая встреча, почти неожиданная. И фактически вот отец Владимир, который я очень люблю и всегда молюсь за него, он жив до сих пор, служит в Нижегородской епархии, тоже вот так как-то мягко меня вот он вел, и, в принципе, я, понимаешь, он немножко подталкивал меня. Я еще был настолько неразумным и, может быть, не настолько образованным в этом вещи, но он меня... так-то мягко тянул, потому что это было время, ну, конец 80-х, начало 90-х, 90-й год, это когда начали открываться храмы, очень большая нужда была в священниках, не было еще достаточного количества, в принципе, практически не было духовных учебных заведений, но священники были нужны тогда, конечно, вот не то, чтобы всех подряд рукополагали такое, но вот как-то такое было течение, как это назвать, призыв такой, что ли. Может быть, это Божий был призыв, так вот, ну, не в отношении себя я это говорю, в целом, потому что вот сейчас много священников моих, ну, ровесников плюс-минус несколько лет, мы все начинали, вот как бы мой круг такой вот давно сложившийся друзей и близких знакомых, это те, кто начал служить 88-й, 89-й, 90-й, 91-й годы, вот в это время они многие как-то так обернулись к этому служению, может быть, не было достаточного образования, это потом наверстывалось заочным обучением, но вот как-то так оно пришло, и потихонечку-потихонечку я на неделе работал, субботу-воскресенье ехал за 100 километров от города к батюшке помогать в храме, он меня учил читать уставу церковную, ну, вот такая первая, даже не семинария, а духовное училище, церковно-приходская школа, которую проходил на практике уже, подавал кадила, там еще, ну, как-то все, чем занимаются алтарники, и читал, и то, вот, единственное, что я тогда петь не умел, и потом, когда поступил в заочную семинарию, в целом я ее очень хорошо закончил, на четверке-пятерке, но у меня была одна двойка по церковному пению. Я ее исправил, но вот такой факт есть.
Отец Игорь, было ли место какой-то борьбе? Надо ли мне быть священником? А правильный ли это путь? А вдруг я потом пожалею? Ну, вот знаете, вот такие вот моменты какого-то выбора.
Ну, наверное, что-то было, но не такая не Куликовская битва, это была совершенно внутренняя. что отец Владимир меня спрашивал, да, вот как ты считаешь, вот как, какая твоя дальше жизнь будет, то есть он не говорит, да или нет. Вот, я говорю, ну, может быть, да, я же не понимал этого вот так вот внутри до конца, выросший не в церковной среде. Он говорит, ну, тебе надо встретиться с митрополитом, это будет очень полезно для тебя, вот, ну, перевести меня на следующий этап общения.
Нижегородским.
Да.
Тогда там он тогда был,
даже не был еще митрополитом, был архиепископ Николай Кутепов, ветеран войны и человек с богатым именно полувековым, если не больше даже, да, 60-летним церковным опытом, все видевший уже и в нашей церковной, и гражданской жизни, по крайней мере, со времен Великой Отечественной войны. И вот эта встреча состоялась, там было две беседы таких обстоятельных, за что я очень благодарен владыке Николаю, вот его бесконечно люблю, вот он уже много лет покойный. Это человек, который сделал меня диаконом, священником, много помогал. Он, конечно, был по-своему, вот, как бы крут, так бы, да, вот, как положенный, потом получил сан митрополита. Вот, но ему всегда можно было позвонить в любое время, например, и спросить что-то. Он, не было же телефонов, была, проблема была в другом.
Отец Игорь, а вот смотрите, я вас сейчас слушаю, и у меня ваши слова складываются в такую, такую стройную цепочку. Вот вы сейчас сказали, какие-то сомнения были, но не Куликовская битва. Что-то такое вроде «да, но нет», такое что-то посередине. До этого я в том интервью, которому я сегодня вынужденно все время буду апеллировать, то самое вот в журнале «Фома» под заголовком «Такие же, как мы», знак вопроса, я помню вашу фразу, вы сказали, я пришел к вере как-то спокойно, без заламывания рук. Опять такой какой-то путь здоровой середины. И про эту здоровую середину вы сами нам только что сказали, упоминая вот духовный путь, путь, который предлагает старец Силуан Афонский. Такое ощущение, что для вас вот это некое представление о вере как о чем-то таком спокойно, правильно, органически растущем, без загибов, без перегибов, без надрыва, что-то очень важное и вам близкое. Я прав?
Ну, наверное, да, потому что, ну, я пытаюсь самого себя считать таким человеком спокойным, более-менее, наверное. Вот, и я ценю это качество и в других людях, вот, ну, и уважаю, если его нет в окружающих. И мне кажется, это хорошо, когда все органично входит. Но, опять же, каждый человек – это своя история. Вот у каждого все этот приход к Богу, обретение веры, особенно им, когда нужно обретение ее. Ты не с детства так вырастаешь, не органично.
Когда
вот
с заламыванием рук?
Нет, ну, это же по-разному бывает. Но вот когда бывает такая, ну, что ли, психическая ломка такая, да, ну, склон одни к экзальтации, к какому-то вот манифестации, проявлениям каким-то таким вот нервозным своей веры в отношениях, особенно с окружающим. Вот. Ну, я-то вот, слава богу, теперь уверовал. Не
это,
то,
если
что вы
вот,
там,
если
да,
не об экзальтациях, о таких, да, вот неофитских перегибах, а о том, что мы часто называем там, перемены жизни, вот приход к вере, который все делит жизнь на до и после. Как вы сами сказали, что чтение Евангелия треснуло, после чтения треснула ваша жизнь. Что-то свершилось, после чего невозможно быть прежним. В принципе, все должно измениться, может быть, не сразу, но, в принципе, это новая жизнь дальше началась.
Ну, видите, как
снова. А у вас это было, снова, может быть, даже снова прикровенно, без пиков, но в какой степени?
Ну, это да, она все равно началась другая. Вот, но эту же проблему хорошо обозначил Федор Михайлович Достоевский в романе «Идиот», когда в самом начале Мышкин едет из Швейцарии, разговор с попутчиками, Рогожиным, и когда он рассказывает историю о приговоренном к смерти, то есть тут Достоевский как бы сам себя здесь показывает, что вот, кажется, если бы даровали мне эту жизнь, я бы жил ее совсем по-другому и ни одной минуточки не потратил бы зря. И ему задают вопрос: «Но как вам дали эту жизнь? Что вы? Да, я, к сожалению, говорю, что очень много этих самых минуточек я потратил. Вот так и здесь, конечно, наступило новое бытие, это однозначно, это без всякого, и перемена ума вот в смысле интеллектуального настроения, чтения, погружения в библейскую историю, чем дальше, тем оно как-то у меня больше происходит, потому что я вот оказался в этом самом месте зарождения человечества и священного писания, откровения Божьего, вот, и... Конечно, как-то стиль жизни поменялся, вот, но, конечно, мне кажется, что много минут я потратил зря, и какие-то страсти, они продолжают лежать и продолжают сейчас, и это, наверное, мешает, конечно же, и мне самому, и моей пасторской деятельности тоже в том числе, и умственной какой-то работе, потому что это, ну, как замутняет. Вот. Не всегда можно с этим бороться. Да? Вот. Но тут опять же иногда, как в других случаях, говорю, что и на днях вот там был хороший вопрос в Фейсбуке, одна девушка, хорошая, причем девушка задала там, как это, ну, в фарисейском отношении вот к этому как раз переменам жизни такой, похожий на ваш вопрос. И я ей отвечал, что, например, люди осуждают упавших, да, это такой естественный как бы ход событий. Но я вот из своего личного опыта, каких-то отрицательных моментов в своей жизни, могу сказать, что на мои упадения Бог отвечал любовью, а не наказанием. И это меня настолько внутренне умиляло и отрезвляло в нужный момент, что, я думаю, не надо было бить палкой меня по голове, такого бы эффекта не было. Вот это что до слез переворачивало в определенный. Ну, и причем я человек такой в целом, наверное, не психический. Вот. Но такое было, и я думаю, что это реальное посещение Божие.
Продолжим эту беседу после маленькой паузы. Напомню, сегодня в светлом вечере с нами с вами протоиерей Игорь Пчелинцев, ключарь подворья святой праведной Тавифы в Тель-Авиве. Это храм русской духовной миссии в Иерусалиме. В студии также моя коллега Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».